Сегодня я решил, что мы все-таки занимаемся библейскими чтениями, которые сегодня читаются в церкви, потому что сегодня католическая церковь отмечает праздник Преображения. Это один из больших праздников, можно сказать, таких действительно праздничных праздников. В православной церкви этот праздник имеет еще название «Яблочный спас», если вдруг кто-то слышал когда-то. Но он отмечается, правда, так как западный церковный календарь и восточный различаются, там почти на две недели, поэтому праздники празднуются в разные дни. Но, тем не менее, праздник этот преображения есть во всех христианских церквях, насколько я понимаю. Вот. И сегодня как раз так совпал этот праздник. Это, наверное, такой большой подарок для меня, потому что какую-то определенную часть моей жизни, несколько лет, этот праздник был таким, можно сказать, для меня профессиональным отчасти. В то время, когда я занимался миссионерством и рассказывал людям о том, как можно правильно обретать в своей жизни Иисуса, как бы вот праздник преображения, праздник такого, как бы, был для меня очень близок, но был близок с точки зрения христианской. Да? Сегодня я на этот праздник, ну, на те тексты, которые мы сегодня читаем, смотрю немножко с другой стороны, примерно с такой позиции, как мы все предыдущие тексты смотрели, поэтому я для себя сегодня сделал много всяких открытий интересных, может быть, вы для себя тоже сделаете. Вот. Итак, праздник Преображения. Сегодня в церкви читается, мы начнем прямо с, сегодня читается три чтения, так как праздничный день, из Ветхого Завета и два из Нового. Мы начнем прямо с отрывка из Евангелия. Читается отрывочек из Евангелия от Матфея, это 17 глава, начало. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними. И просияло лице его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их, и се глаз из облака глаголющий, се есть сын мой возлюбленным, в котором мое благоволение. Его слушайте. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь. Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: никому не сказывайте о сем видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых». Представляете себе, да? Очень образно, очень просто, очень хорошо. Ну, начнем, как всегда, с справочной информации. Значит, если верить христианским историкам, то действие этого отрывка происходило где-то летом примерно 29 года. Всегда напоминаю крайние точки, да, что крестные муки, распятие Иисуса произошли весной 30 года, да, где-то в апреле 30 года. А вот его крещение, то есть начало его служения, произошло на рубеже 26-27. Да. С 28 года Иисус активно занимается проповедями, исцелениями и чудесами в Галилее, а это лето 29 года. В это время Иисус находился около Кесарии Филипповой. Кесария Филиппова – это, ну, как бы город, там был небольшой, на территории тетрархии Филиппа. Сейчас я вам, если хотите, на карте покажу, чтобы вы себе представляли как более-менее, где это было. Значит, вот если брать Палестину времен Иисуса, да, то у нас с Самария, Галилея, где Иисус, да, чудеса. Ну вот это вот как бы все, да, Палестина, все. Она была разделена на несколько частей. Да, здесь был Иерусалим в Иудее, тут была Самария, которая считалась языческой. Да. Здесь была Галилея, где Иисус в основном занимался своим общественным служением. А Кесарея Филиппа это вот здесь. То есть это на другой стороне Галилейского моря, на другой стороне Иордана, это вот как бы на тех территориях. Да нет, ну там все. Там, язычники там были десятиградия, да, то, что населяли, мы с вами когда-то разбирали, там, где было много было греков. Здесь, в Кесарии Филипповой, Иисус в основном занимается своими учениками. Да. Он не столько там исцеляет народ, сколько он туда ушел вместе с учениками, как бы, и вот там происходят некие действия, связанные с его деятельностью с учениками. То есть это не там, в этой области, он не столько с народом там учил, хотя, ну, наверное, тоже как бы общался и учил, сколько с учениками общался своими. Хотя, если как бы верить церковному преданию, то преображение происходило на горе Фавор. Но современные исследователи Библии, христианские исследователи, приходят к мнению, что все-таки это не была гора Фавор, это была в Кесарии Филипповой на другой горе, потому что гора Фавор, во-первых, была гораздо ниже, и, во-вторых, там в то время находилось какое-то поселение, то есть, ну, не могло это быть там. Хотя церковное предание говорит о горе Фавор, и даже есть там песни различные, которые вот, посвящены преображению, что на горе Фавор, там, и так далее. Значит, что еще нужно сказать? Что о преображении рассказывает не только Матфей. Извините, паузу, да. Там кто-то пришел, я не знаю, не к тебе, ты можешь глянуть. Значит, о преображении рассказывает не только Матфей, но и еще два евангелиста, Марк и Лука. Их рассказы о преображении достаточно похожи, хотя есть отличия некоторые. Но мы, сейчас я вас как бы с ними познакомлю. При этом в Евангелии от Иоанна про преображение ничего не говорится. Ну, лично у меня возникает вопрос, почему? Потому что Иоанн был одним из трех учеников, которые были свидетелями этого преображения. И почему-то он хранит молчание об этом. Хотя, как мы видим, событие было отнюдь не рядовое, не шуточное. Да?
Ну, сказали, никому ничего не говорить.
Ну, сказали, до тех пор, пока не воскреснет. Да? А Иоанн, как мы знаем, он дольше всех как бы, учеников Иисуса, дольше всех апостолов, он как бы прожил, вот, и писал Евангелие позже всех, вот, но почему-то сохраняет молчание. Значит, что говорит, если позволите, я вам прочитаю эти отрывочки, да, из Марка и из Луки. Значит, что говорит Марк? По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних и преобразился пред ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При сём Петр сказал Иисусу: «Рави, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну Илии». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака ишёл глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». И внезапно, посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. Это Евангелие от Марка. Ну и от Луки уж сразу. После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую и блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, которое ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею, одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один, и они умолчали и никому не говорили в те дни о том, что видели. Ну, как мы видим, очень схожие рассказы, хотя в деталях они немножко отличаются. Как мы с вами сейчас услышали, все три рассказа начинаются с того, что по прошествии дней шести или восьми после слов сих. Да? То есть нас, конечно, не может не занимать, а с чем связано это событие, то есть что же там произошло. Да? Значит, что предшествовало этим событиям? Предшествовал им эпизод, он приводится во всех трех тоже Евангелиях, в котором Иисус предсказывает ученикам свою смерть. Ну вот в Евангелии от Марка это звучит таким образом. «И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогу он спрашивал учеников своих: за кого почитают меня люди? Они отвечали: за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? Петр сказал ему в ответ: ты Христос. И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил им о сем открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. И подозвав народ с учениками своими, сказал: кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человеку за душу свою? А далее, обращаю ваше внимание, три евангелиста приводят вот те слова, которые будут как раз предшествовать, да, после сих слов дней через шесть, но здесь идут три разные версии. То есть, если до этого вот как бы совпадает, то дальше они звучат так. У Матфея: ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем. Непонятно? Ну, он говорит: придет Сын Человеческий во славе Отца вместе с ангелами, воздаст каждому по делам своим, и истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, то есть не умрут, как уже увидят Сына Человеческого, он себя называл Сыном Человеческим, Иисус, которые еще не умрут, как уже увидят. Ну, еще не умрут, но уже увидят. Ну, увидят до смерти, да, при жизни своей. Да? Увидят Сына Человеческого, грядущие в Царствии Своем.
Это что значит? Грядущий.
Приходящий.
Его увидят?
Приходящего в Своем Царстве. Да? У Марка по-другому. Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде сём прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со святыми ангелами. И сказал им: истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе.
То есть не его, а не Царствие Божие.
Да. Ну и у Луки тоже тот же вариант. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие. Итак, вот этот эпизод преображения предваряет разговор с учениками, то ли о Царстве Сына, то ли о Царстве Бога. Вот, как бы в разных Евангелиях говорится по-разному. Да? А потом начинается рассказ о самом преображении. При этом, значит, во всех трех Евангелиях, если мы возьмем, есть то, что совпадает. Что совпадает? Совпадает секретность и таинственность. Да? Взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую особо их одних. Это совпадает во всех трех как бы, Евангелиях. Во всех трех Евангелиях проговаривается об изменении вида Иисуса во время преображения. При этом у Марка меняется только одежда, которая становится блистающая, как снег. У Матфея и у Луки меняется еще лицо Иисуса. Одежда тоже, но еще и лицо. Значит, в одном случае оно начинает сиять, как солнце, в другом оно просто изменяет свой вид, да, то есть более не описывается. Во всех трех Евангелиях рассказывается о том, что Иисус беседует с двумя мужами, с Моисеем и Илией. Ну, как вы знаете, Моисей это, и Илия – это величайшие из пророков. Один закон открыл, да, а второй мы с вами Илией много занимались, много о нем говорили, он считается величайший из пророков, пророк Илья, да, который был вознесен на огненной колеснице на небо. И по преданию иудейскому должен был вернуться, возвестить приход Мессии, приготовить ему как бы, его приход. Да. Значит, при этом, если у Матфея и у Марка говорится просто, что беседуют, он с этими двумя мужами, то у Луки уточняется, о чем именно беседует. Об исходе Иисуса в Иерусалиме, то есть о грядущих через год событиях. Ну, меньше, чем через год уже. Да? Все три Евангелия описывают предложение Петра сделать три кущи. Да? Петр говорит, сделаем, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею, одну Илию. О чем идет речь? Значит, кущи это шатры или шалаши. Ну, в общем, что-то вот шатерообразное, которые делаются у евреев на праздник кущей, или он называется по-другому суккот. Есть такой праздник. Это древний аграрный праздник, связанный с окончанием сбора урожая. Не случайно поэтому в православии называется яблочный спас. Он как бы празднуется вот ближе к осени. Но это не только аграрный праздник, он был установлен, его установление дано в книге Второзакония. То есть когда там Господь давал Моисею установление про праздники, в частности, там уже было сказано, что празднуйте вот, как бы, праздник кущи и так далее. Но также это праздник в иудаизме в память 40-летних скитаний евреев по пустыне. То есть он как бы носит два таких оттенка. Это аграрный праздник, да, то есть закончен сбор урожая, он заложен там в закрома, да, и воспоминания о том, как 40 лет ходили они по пустыне. И до сих пор на празднование этого праздника ставятся вот шатры, или да, они там украшаются ленточками, это такой веселый праздник. В общем. Да. Значит, дальше во всех трех Евангелиях рассказывается о явлении облака. Да. При этом в одном из Евангелий уточняется, что это было светлое облако. Во всех трех Евангелиях приводится глас, который прозвучал из облака. «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Во всех трех Евангелиях таинственно исчезают Илия и Моисей. И во всех трех Евангелиях Иисус запрещает рассказывать о происшедшем. И во всех трех Евангелиях присутствует страх учеников. Тема страха учеников присутствует. Но присутствует она по-разному. У Матфея это происходит при гласе. То есть, когда глас прозвучал, ученики пали на лица свои и очень испугались. У Марка это при словах Петра, когда он говорит свои слова, ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. У Луки при появлении облака и устрашились, когда вошли в облако. Но тема страха присутствует во всех трех Евангелиях.
Марк и Лука были там наверху?
А?
Марк и Лука там были наверху?
Матфей тоже не был.
Матфей тоже? То есть все описывают?
Все описывают.
Кроме тех, которые там были.
Да, Иоанн, который был, не описывает. Как бы хранит молчание. Вот. Но, как мы помним, Евангелие от Марка иногда называется Евангелием Петра, потому что считается, что вот Марк записывал прямо от Петра. Да. Вот. Но так как история написания Евангелия и кто у кого там какие части брал, кто с кем общался, это очень сложная штука, мы сейчас туда углубляться не будем, в эту сферу. Да? Давайте лучше озадачимся вопросами, которые возникают при вот таком более подробном знакомстве с этими отрывками. Вопросы возникают. Я не знаю, как у вас, у меня они возникают, причем в таком достаточно большом изобилии. Во-первых, почему так по-разному, у меня возникает вопрос, звучат слова, которые предшествовали этому эпизоду преображения. То пришествие Сына Человеческого во славе, то пришествие Царствия Божьего. Да? Совершенно разные вещи, как мы знаем. Почему такая секретность и таинственность? Почему Иисус берет с собой только трех учеников и почему именно этих учеников? Что они вообще делали там на горе все-таки? Молились они, спали, или там была какая-то спецоперация у них? Потому что только один евангелист говорит о том, что они молились. Да? Почему преображение связано прежде всего с одеждой Иисуса? Почему акцент делается именно на одежде? Какое отношение Божья слава имеет к одежде? Мне непонятно. Да, все три евангелиста именно делают акцент на белые одежды, там начинают сверкать и так далее. Откуда ученики узнали, что вот эти мужи это Моисей и Илия? Как мы знаем, ни портретов, ни фотографий, ни процедуры представления тоже не описывается. Что значит мужи явились? Почему ничего не говорится о способе появления? Спустились с небес, там, материализовались из воздуха как-то, да? Просто, да? Почему Петр говорит про кущи какие-то? Да. Как его слова, которые упорно повторяются, вот это вот «хорошо нам здесь быть», соответствуют словам «ибо не знал, что сказать, потому что были в страхе». Вы себе представляете, да, находясь в страхе, говорит, хорошо нам здесь быть. Да? То есть какая-то, есть некая такая нестыковка. Почему явилось именно облако? Почему не голубь, птица, как это было при крещении? Почему не неопалимая купина какая-нибудь, да, вдруг облако, из которого глаз? Зачем и для кого нужен этот глаз? И почему произносятся именно эти слова, какие-то другие? Почему Моисей и Илия исчезают внезапно? Почему не описывается способ, там, например, там, вознеслись на небо, еще как-то? Да? То есть вопросов, если так внимательно почитать, вопросов возникает много. Такая загадочная история, немножко. Красивая, но загадочная. Давайте попробуем разобраться. Может быть, что-то нам получится понять, а что-то, может быть, не получится. Узнаем. Начнем с тех самых разных слов, которые приводятся в Евангелии, да, то есть предыдущие слова Иисуса. В одних, напомню, речь идет о том, что истинно говорю, некоторые стоящих здесь не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве. В других говорится, не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. Мы с вами занимались Царством Небесным, Царствием Божьим, мы помним, что это такое, по мнению Иисуса, что Иисус вкладывал в эти слова. Да? Это никоим образом не связано с вторым пришествием Иисуса. Иисус не делал эти понятия тождественным. И то, что в рассказах евангелистов они становятся тождественными, да? То есть как бы взаимозаменяемые, говорит только об одном, на мой взгляд, о том, что ученики так и не понимали, о чем Иисус, в общем-то, говорит. Ну, не понимали они, что такое Царствие Божие. Да? Поэтому кто-то считал, что это Царствие Божие, кто-то считал, что это вот явится Сын в славе, и вот оно, как бы, Царствие Его. То есть, когда Иисус произносил эти слова, им начинал рассказывать, что истинно говорю вам, вы не умрете, как уже увидите Царствие Божие. Каждый понимал свое. Кто чего да, мыслил, тот то и понимал. Вот евангелисты нам это подтверждают, что единого среди учеников, единого какого-то мнения у них не было. Впрочем, об этом же свидетельствуют и другие эпизоды. В Евангелии, напомню, что уже когда Иисус подходил к Иерусалиму, шел свой последний путь, к нему подошли сыновья Завидеева, все те же персонажи Иаков и Иоанн, с просьбой посадить их в царствии своем по правую и по левую сторону. Когда Иисус им говорил, не знаете, о чем просите. Да? То есть ученики, они действительно не очень въезжали в учение Иисуса, что Иисус несет, как он там доносит. То есть у них были какие-то свои такие представления. И поэтому, насколько я понимаю, вот эти вот последующие события с преображением воспринимались учениками как доказательство слов Иисуса. То есть вот он сказал, что истинно говорю вам, что некоторые из вас не умрут, как уже увидят во славе там, да, Царствие Божие. И вот действительно через 6 дней, хоба, и он уже там с Моисеем и Илией там уже сияет, и уже, ну что, как бы.
Увидели.
То есть они воспринимали как некое доказательство, свидетельство о том, что вот действительно Иисус сказал же, сказано, сделано. Да? Прошло-то всего то ли 6 дней, то ли 8. Вот. Но мы-то с вами знаем, что Царствие Божие к преображению Иисуса никакого отношения не имеет. Да? Что это события между собой не связанные, поэтому мы их связывать особо и не будем. Ну, пойдем дальше. Почему Иисус берет 3 учеников из 12? Знаете, для меня, например, этот вопрос загадка, потому что если бы речь шла о явлении действительно вот такой, ну, божественной славы Иисуса, да, когда там Моисей или вот они там преобразившись, они там беседуют, то было бы логичнее брать 12. Ну, как бы.
Не оставляй их после себя, если ты уже знаешь о том, что ты умрешь. На кресте будешь распят, и им нужно оставаться.
Да, ну давайте будем правильно понимать, что Иисус не мог не понимать самой простой вещи. Он хорошо разбирался в людях, он не мог не понимать, что любая информация, переданная через вторые руки, да, это игра в испорченный телефон. То есть она становится ложной, потому что есть человеческий фактор. Кто что услышал, кто что понял, кто что воспринял. Да, вот. И даже мы видим в рассказах про вот, преображение, да, уже идут там разные детали. То ли они спали, то ли они молились, то ли он им специально их привел и говорит, смотрите, сейчас я тут буду являться. Да? Уже как бы неоднозначная некая информация. Иисус не мог этого не понимать. Кроме того, что такое разделение учеников на избранных и особо избранных. Это, нет, это, если говорить с точки зрения манипуляции, то это хорошее средство манипуляции. Да? Потому что есть такой старый закон, разделяй и властвуй. Да? Когда ты разделяешь, ты знаешь, за какие ниточки там подергать, чтобы все тебя послушались. Но с точки зрения духовного единения, это очень вредное дело. Да? Выделять троих, которым показывать что-то, что не показывать другим. Ну, представьте, сейчас мы эксперимент можем поставить. Да, мы сейчас Зайгу отправим куда-нибудь. Да, я вам тут шу-шу-шу преображение тут какое-нибудь сделаю, да? И потом мы снова все соберемся.
И вы загадочно смеетесь.
Да? Да? Ну, какой смысл в этом, если речь идет о действительно вот как бы о неком явлении, раскрытии новой ипостаси, да, некой новой сущности, явлении своей божественности и так далее. Какой в этом смысл? Какой смысл открывать троим, скрывая от остальных девяти оставшихся. Да?
Может быть, только эти трое были способны это увидеть?
Ну, вот все дело в том, что эти трое как раз были самые неспособные. Да, ну мы сейчас об этом, мы сейчас об этой троице мы сейчас как бы поговорим. Но вывод-то какой мы должны сделать? Что или встреча Иисуса с Моисеем и Илией была действительно секретной, и ему действительно вот нужно было сократить до по возможности, да, то есть он не мог пойти один.
Почему?
А?
Почему он не мог?
Ну а как бы он-то преображение мало перед кем делал он там? Ну, он не мог пойти один, но нет, давайте правильно понимать, что Иисус один, он вообще он уходил там помолиться на гору, да, но исключительно вот помолиться на, ну как бы там недалеко. В основном он все-таки ходил с учениками, которые занимались организацией всех вот организационно-хозяйственных вопросов, да, поесть, попить, там лагерь разбить, там костер развести и так далее. Вот. То ли действительно была какая-то очень важная такой секретная встреча, Иисус сократил количество до, да, чтобы информация не ушла, то есть вот до самого тесного круга, то ли Иисус сознательно идет на некие вот эти манипулятивные меры по отношению к ученикам. То есть он эту троицу выделяет для того, чтобы потом как-то это вот использовать и так далее. Ну, может быть, мы сумеем это понять, если поближе познакомимся с этими персонажами. Почему Иисус берет только Петра, Иакова и Иоанна? Ну, с Петром все более-менее понятно, потому что Петр был лидер среди апостолов. Он как бы претендовал на эту роль. Он отвечает всегда от имени апостолов, когда Иисус задает какие-нибудь вопросы, за кого вы почитаете меня, там Петр всегда этот, первый. Вот. Уже к этому времени были произнесены слова «Ты, Петр, на сем камне я создам там церковь свою». То есть, ну, Иисус был, в смысле Петр, был неким таким признанным лидером. Вот. И Иисус не мог его не взять, конечно. То есть, хотел, не хотел, он должен был его взять как своего, ну, вот, как бы того, кто должен в его отсутствие заниматься общиной. Вопрос больше с Иаковом и Иоанном. Почему именно они? Ну, мы знаем, что Иоанн впоследствии стал одним из столпов церкви. Конечно, мы могли бы сделать предположение, что вот Иисус взял именно тех, кто потом, когда-то, став столпами церкви, будет рассказывать, будет проповедовать, будет рассказывать о преображении, свидетелем которым они являлись. И действительно, например, во втором послании Петра описывается, мы сегодня еще позже потом отрывочек прочитаем из этого чтения, что Петр свидетельствует, что мы были свидетелями всего произошедшего. Иоанн тоже, как мы знаем, но почему-то Иоанн в своем Евангелии об этом молчит, в своих посланиях он об этом молчит. А Иаков, его брат, был вообще убит в 44-м году, обезглавлен, то есть так и не успев стать, в общем-то, столпом церкви. И позже столпом церкви стал другой Иаков, брат Иисуса сводный. Да? То есть, ну как-то не по этой причине, да, была какая-то другая. Возможно, из-за их характера. Напомню, что Иисус называл Иакова и его брата Иоанна, вот сыновей Завидеевых, сынами грома. Напомню, что они были такие очень вспыльчивые. Это именно они предлагали уничтожить самарянские деревни, огонь с неба сведя. Говорили, не хотят нас принимать, да, мы сейчас тут их всех спалим. Иисус их останавливал, говорили, не знаете какого духа. Да? У них, в общем-то, была такая некая заносчивость, отсутствие критического отношения, ну, можно даже сказать, некая такая низкая духовность. Только не подумайте, что я хочу кого-то очернить. Я вам хочу напомнить эпизод, как раз тот самый, который я сегодня напоминал. Да? Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, они ужасались, и следуя за ним были в страхе. Да? Подозвав 12, он опять начал говорить о том, что с ним будет. Да? И тогда подошли к нему сыновья Завидеевы, те самые Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им, что хотите? Они сказали, дай нам сесть у тебя, одному по правую сторону, а другому по левую, в славе твоей. Но Иисус сказал, не знаете, чего просите, можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Как люди, бывшие свидетелями преображения, могут набраться наглости, чтобы говорить, можем, можем. Да? Это же Иисус, который с Моисеем, с Илией, это же вот, да? И вдруг, прошло несколько месяцев, они уже как будто этого ничего не помнят. Они уже, как бы, учитель, сделай то, чего хотим, давай, сейчас, сажай нас в славе твоей. Почему же Иисус взял именно их? Не знаю. Не знаю. Возможно, еще раз говорю, из-за того, что они входили в некий такой вот узкий круг, в такой близкий круг, ну, наверняка входили, конечно, раз Иисус избирал их, ну, и обладали определенными чертами характера, определенными, да, которые были нужны Иисусу в тот момент. Ну, не знаю, не будем гадать, давайте пойдем дальше. Что они делали на горе? Молились, спали, что они там делали? Ну, судя по тому, что произошло потом, они действительно спали. Да? Впрочем, это не удивительно, потому что они всегда спали в то время, когда Иисус молился. Это не я говорю, это говорит Евангелие. Да? Я вам напомню просто, вот, допустим, Евангелие от Матфея, 26 глава. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания. Это прямо в ночь четверга. И говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь. И взяв с собою Петра и особых сынов, обоих сынов Завидеевых, то есть Иакова и Иоанна, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною, отойдя немного, пал на лице свое и молился и так далее. И приходит к ученикам своим и находит их спящими. И говорит Петру, так ли вы не могли один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, и придя опять находит их спящими. То есть отрывок из Евангелия рассказ о преображении, он повторяет рассказ о Гефсимании, где Петр с двумя братьями, они как бы спали. Да?
Ну этим только можно объяснить их страх. Послушать, потому что так мне
непонятно,
что там бояться.
Нет, ну так мне этим можно объяснить многое, потому что если они не знают, откуда взялись два мужа, как бы, да, из воздуха они спали, то есть они уже, они когда проснулись, ну как Лука рассказывает, да, когда они проснулись, они увидели. Они не знают, откуда они взялись. Да? То есть если они спали, то это все объясняет отсутствие рассказа, как эти мужи там, да, как они появлялись.
Как Иисус переоделся?
То есть, судя по всему, Петр, Иаков и Иоанн, они были хорошими организаторами. Они были вот такими ребятами, которые были быстры на действия. Да? Но вот то, что касается молитвенной части, медитационной, такой вот мыслительно, да, у них, наверное, были какие-то, ну, проблемы. Они предпочитали, не давалось им это, да, это, ну как в церквях знают очень хорошо, да, что есть, допустим, когда люди ощущают монашеское призвание, есть монастыри созерцательные, да, где люди там по 8 часов в день там молятся и там созерцают. А есть там, где нужно работать, потому что если человек, как только он не работает, он тут же засыпает. Да, ему это вообще. Ну вот среди учеников Иисуса наверняка были как раз вот хорошие организаторы, такие люди, на которых можно было положиться, нужно сожгут деревню, нужно отрубят ухо, как бы сделают все, что нужно, но молитва была не их. Ну, можно сказать, да, такие, да, горячие ребята. Вот. Значит, ученики пробуждаются и видят преобразившегося Иисуса. Что именно изменилось в Иисусе? Ну, евангелисты отвечают, лицо и одежда. Один евангелист говорит, вид лица изменился. Другой, просияло лице его, как солнце. Ну, и все говорят про блестящие белые одежды. Кто говорит, как свет, кто говорит, как снег. Ну, как бы разные эпитеты, смысл один и тот же. Ну, говорит ли нам это о чем-нибудь или нет? Нет, на самом деле. Потому что мы ничего не знаем ни о времени суток, ни о погоде, ни о расположении солнца, ни об изначальной одежде Иисуса. Мы ничего не знаем. Да? Когда есть солнце, когда есть горы, как бы оптические игры света и так далее, они очень разные бывают. Да? Если речь идет про ночь, и вдруг они просыпаются, они видят, что улыбка Иисуса освещает, как в рекламе сейчас, знаете, показывают это, Colgate, там, начистил зубы и светится в темноте. Да? Это одно. Если речь идет про день, это другое. Да? Но нам ничего не сообщается, поэтому вот то, что касается, как бы у нас непонятно, как эту информацию воспринимать. Да? Мы знаем другое, что сияющее лицо – это признак чего? Это признак радости. Да? Это признак некой открытости, признак вдохновения. То есть, когда лицо сияет, да, человек находится на, так сказать, подъеме. Да, такой, да, душевный подъем, духовный подъем, творческий подъем. А что такое сияющие одежды? Это признак человеческого в рассказе. Ну, согласитесь, что Богу заниматься сиянием одежд, ну, не его это, да, это не по его части. Он не модельер, не, да, вот то, что касается одежд и их превращения в сияющие, белоснежные и так далее, это не божественное, это человеческое. В качестве некого аргумента сошлюсь на Библию. Есть такой эпизод в книге Исхода. Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали, откровения были в руке у Моисея при сошествии с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. И увидев Моисея, Аарон и все сыны Израилева, и вот лице его сияет, и боялись подойти к ним. Ну, если Бог в свое время не делал одежды Моисея сияющими, то зачем бы он стал делать одежду Иисуса сияющей? Ну, не его это. Как бы, да? Одеждами... Сияние лица, да, просветление, там, да. Как бы, человек меняется, человек в присутствии Бога, он как бы, раскрывается. Вот то, что касается блестящих одежд, это очень по-человечески. Это очень такой, ну, как рассказать, да, вот как, ну, что такое лице сияет? Ну, вот когда и одежда стала блестеть его, и она вся в золоте там, и она там вся прям, ну, это вот, это красиво, это впечатляет. Да, это впечатляет, это привлекает внимание слушателей, это по-человечески. Да? Да. Иисус, значит, видит они преобразившегося Иисуса, и Иисус беседует с двумя мужами. Ну, вот что значит, мужи явились. Ну, как мы уже говорили, ничего о способе не говорится, да, то есть, если они проспали начало разговора ученики, тогда понятно, почему не говорится. Да? В противном случае непонятно, потому что, ведь насколько бы это повлияло на рассказ, когда бы они сказали, и тут с неба там, да. Или в огненной колеснице, в которой он был в свое время восхищен, тут, значит, подкатил там. Ну, представляете, это совершенно другая история. Да? А тут вдруг просто явились, говорили. Да, но интересно другое. Интересно, откуда ученики узнали, что вот эти мужи – это Моисей и Илия. Вот загадка так загадка. Иисус им никого не представлял. Картинок с изображением Моисея или фотографии не сохранилось. Следовательно, не знали они, что это Моисей или. Я думаю, что ученики в лучшем случае, у меня есть вообще другая версия, но мы о ней чуть позже поговорим по поводу Моисея или. Но я думаю, что если говорить про то, что произошло в тот момент, то в лучшем случае ученики могли себе предположить, что, ну, кто же может общаться с их блистающим, вот, преображенным учителем, если не те, кто достоин по правую и по левую сторону от Бога, то есть Моисей и Илия. Вот, да?
Больше не было?
А?
Больше не было каких-то?
Ну, братья только.
Да. Значит, при этом ничего не говорится о блистающих одеждах Моисея и Илии. То есть они представляли себе это, ну если они себе это представляли, вполне возможно, что вот это появление Моисея и Илии, это более поздняя версия. То есть в тот момент они не знали, что это Моисей и Илия. Вполне возможно, что они узнали об этом потом. Да? Так, скорее всего, оно и было, но в тот момент они себе могли как-то ну, представить, что это некие необычные люди, только исходя из какого-то их внешнего вида, но так как ничего не говорится про сверхъестественное, про блистающее, да, про прекрасное, то есть, наверное, было что-то другое, например, возраст. Да? То есть какие-то вот седобороды, там, да, такие представительные, да, какие-то солидные, там, в каких-то одеждах, может быть. То есть то, что вот, ну, как бы тянуло на. Это не просто какие-то проходимцы по прошайке, да, а что-то такое, ну сразу видно, Моисей. Да? Может быть, да. И Петр начинает говорить про кущу. Да. Да нет, все на самом деле вполне понятно, потому что близился праздник кущи. Это еще не был, да, но уже он скоро должен был быть, этот самый праздник. И вот, ну, представьте, Петр видит сияние лица Иисуса, видит каких-то уважаемых собеседников. И как настоящий организатор, Петр, конечно, предлагает им что? Не молиться же, да? Он им предлагает сразу организовать, создать условия для того, чтобы встретить праздник, приближающийся здесь, в хорошей компании. Да, замечательно. Сейчас быстренько построим шалашики, шатры, все отметим. Вполне такой организационный, логичный, такой,
ну,
да, такой хороший подход. Такой. При этом ученики действительно, наверное, были в страхе, потому что, проснувшись, они не понимали, вообще, что происходит, да, то есть у них, ну как, они опять проспали что-то, да, то есть что-то происходит, они опять проспали, а вдруг учитель будет ругаться, вообще, кто эти люди, такие почтенные, тут, там, солидные, да, Иисус, который выглядит как-то необычно. Но радостный вид Иисуса подсказал Петру, что, наверное, можно все, ну, как бы сделать, чтобы все было хорошо, то есть это не опасность им угрожает, а что-то происходит, но, наверное, вот, все это можно повернуть во благо. Наверное, поэтому Петр и говорит, ну, хорошо нам тут, учитель, давай сейчас кущи начнем строить. Это, в общем, понятно, это по-человечески. Ну, человек с просонья, да. А вот дальше происходит непонятное. Что происходит дальше? А Иисус ничего не отвечает. Иисус он ничего не говорит, ребята, познакомьтесь, Моисей, Илия, мы тут общаемся, там, да, или он вообще ничего не отвечает. Вместо этого появляется облако. А почему Иисус ничего не отвечает? Что он не успевает, но он мог бы из облака что-то сказать, даже когда оно опускалось. Или он не хочет ничего отвечать. А вместо ответа, знаете, что происходит? Иисус скрывается в облаке вместе со своими собеседниками. Ну, по факту, если говорить, да? То есть, вместо ответа, когда они просыпаются, Иисус там сверкает, что-то блестит, там, да, там, почтенные люди, там, он с кем-то беседует, да, говорит, там, учитель, там, давай сейчас мы тут кущи начнем строить, да? И собеседники скрываются в облаке. Опускается ли облако, они или там поднимаются в облако, там, ну, как бы вот, да, факт в том, что там они скрываются. Почему является именно облако? Почему не голубь? Почему не неопалимая купина? Ну, с одной стороны, понятно, потому что действие происходит в горах. Да, облака в горах
появляются,
рассыпаются. Мы вот не так давно переживали этот опыт, когда мы там поднимаемся на вершину горы, и вдруг оказываемся в облаке, вот ни с того, ни с сего, то есть только что его нету, и вдруг, ну, и все, и ты уже в облаке, и как бы все размыто уже, так ничего уже не видно. Но я думаю, что еще и потому именно облако, что в голубе и в горящем кусте очень сложно скрыться. В облаке это сделать гораздо проще. Иисус действительно скрывается от своих учеников, вместе, вернее, он скрывает своих собеседников, скажем так. Потому что после того, как облако уходит, собеседников уже нет, уже остается один Иисус. Почему Моисей и Илия исчезают так внезапно? Почему не описывается? Ну, опять же, с точки зрения Бога, вот этой божественной славы, да, представляете, огненная колесница, Илия садится, там все поехали, там, да. Ну вот, 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 никакие блистающие одежды уже не нужны. Достаточно одного только этого маленького факта, и все, и все и так понятно. Но этого не происходит. То есть они уходят каким-то другим путем, в облаке. И их больше нет. Ну и наконец, голос звучащий. Для кого он звучал? И почему произносятся именно эти слова? Знаете, я не знаю, кому этот голос был нужен, но кому угодно, кроме Бога. Вот кому угодно, кроме Бога. Почему? Во-первых, потому что к тому времени и сам Иисус, и его ученики очень хорошо знали, что Иисус – это Сын Божий. Это не было ни новостью, ни секретом. Вот в момент крещения Иисуса, помните, да? Явился голубь и глаз с неба, который сказал: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Точно-точно те же самые слова, один в один. В тот момент это было некое открытие, откровение для Иисуса, для Иоанна, ну, для тех, кто там, как, ну, для тех, кто там его слышал. Да? Вот в этот момент это не было новостью ни для кого. Ученики знали, что перед ними Сын Божий, Иисус знал, что Он Сын Божий. Да? То есть это не было ни новостью, ни секретов, ни секретом, а все, что мы знаем из Библии, это то, что Бог никогда не являет чудес, когда в этом нет необходимости. Ну никогда, он просто так вот, да, теперь повторяю. Ну не его это. В данном случае необходимости не было говорить о том, что сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Ну, для кого он говорил? Для Илии с Моисеем?
Для тех двоих.
Я говорю, для Илии с Моисеем он это говорил.
А, ну да,
да. Ну для кого? Ну, не было, да? Возможно, тут важно было другое. Окончание «его слушайте». Что такое «его слушайте»? Такой призыв к действию. Кому дается это указание?
Ну,
Илию с Моисеем точно не дается. Значит, оно... есть два варианта. Да? Что оно дается или тем троим ученикам, которые присутствовали там, или оно дается тем ученикам, которые это читают. Да? Ну что мы можем сказать про Петра, Иакова и Иоанна? Они, конечно, плохо слушали Иисуса.
Ну так, уже слушали.
Но в то же время они его слушали. Потому что вот до того, как произошло это событие, да, у нас есть цитаты из Евангелия, вот Иоанна, когда все в апреле 29 года, то есть за несколько месяцев там, до описываемых событий, оставили Иисуса, и Иисус спросил из своих 12, не хотите ли и вы отойти? Петр отвечал ему: Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Нет, ну конечно, это неплохо напомнить, что вы слушаете, слушаете, и вы его все равно слушаете, да? Но эпизод с голосом, вот этот голос, звучащий из облака, он настолько человеческий, что превращает всю историю с преображением Иисуса, нет, нельзя сказать фарс, но он ее очень сильно так приземляет. Да? Потому что или Иисус манипулировал своими учениками, и из облака идет голос там, «Сей есть Сын мой возлюбленный, его слушайте». Да? Или это уже ученики Иисуса немножко манипулируют нами. Ну а что, если есть прецедент, если было преображение, то почему не там чуть-чуть не добавить, чтобы ну, по назначению, да, его слушайте. Да. Кто кем манипулирует с помощью голоса? Может быть и то, и другое. Знаете, вот сегодня в церкви опять же читается отрывок из послания Петра. Вот мне кажется, что Петр достаточно серьезно отнесся к этому голосу, прозвучавшему в этом облаке. Петр пишет: «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда из славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глас, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на Святой Горе. И притом мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к Нему». Правда, Петр почему-то не упоминает про его «слушайте». Ну, может быть, тут это было бы не по теме. Но чувствуется, что как бы на Петра это произвело некое впечатление. Да? То есть он так достаточно уверенно говорит об этом гласе, который там с небес произошел. Зачем Иисусу могло это понадобиться, некая вот эта история с голосом? Возможно, потому что ученики не приняли и отвергли план Иисуса о его последующем аресте на следующую Пасху. Мы с вами читали, да, предшествовало вот этому преображению как раз, когда Иисус им в первый раз проговорит о том, что на будущую Пасху меня арестуют. И к нему подходит Петр и говорит: «Нет, нет, Господи». Ну, Петр говорил не от своего имени, он говорил от имени всех учеников. То есть они отвергают его план, отвергли. Да? И отозвав его, Петр начал прикословить ему: «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», и так далее. Возможно, Иисусу понадобилось оказать на них некое давление сверху. «Слушай сюда». Неважно, что нравится вам.
Это определяет выбор учеников, если это так. Именно этих.
Что же все-таки произошло там на горе? Что скрывается за всей этой историей с преображением Иисуса? Ну, давайте себе представим, если бы речь шла действительно о встрече Иисуса с Моисеем и Илией в Царстве Небесном, вот, ну, так как это сегодня представляется некой такой лобочной картинкой, я думаю, что весь рассказ выглядел бы иначе. Ну, во-первых, Иисус действительно поменял бы свой облик, к Нему бы с неба спустились двое, или Он поднялся бы туда к ним на небеса. Никаких облаков, никакой секретности, никаких голосов, потому что на самом деле это все лишнее. А по окончании разговора эти двое уносятся в небеса, Иисус опускается на землю. Далее по тексту. Вот, наверное, если бы речь шла именно как бы о том, о чем нам хотят представить, да, этот рассказ он бы выглядел примерно так. То есть, скажем так, ничего лишнего, ничего наигранного, ничего непонятного, ничего противо, ну как, не противоестественного, да, а вызывающего какие-то вопросы. Но мы имеем совсем другое. Что мы имеем, если посмотреть по фактам? Мы имеем встречу Иисуса с двумя солидными людьми. Мы имеем его разговор с ними о том, что будет происходить на будущий год в Иерусалиме.
А как это, разве там проговаривается?
Да, Лука проговаривает, что они с ним говорят о его исходе в Иерусалиме. Угу. Да. Мы имеем попытку скрыть собеседников от глаз учеников. Ну и голос, который никому ничего не дает, но повторяет ту фразу, которая звучала при крещении: «Сей есть Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». Так что же перед нами? Перед нами действительно преображение. Только немножко другое. Не то, к которому мы привыкли. Потому что мы видим перед собой просветленного, вдохновленного, радующегося Иисуса. Иисус, который ликует и светится от радости, которого переполняет радость о том, что его план об аресте на Пасху принят, одобрен и утвержден. План это именно Иисуса, потому что он еще до того начал пред своим ученикам рассказывать, они отвергают и так далее. И вот этот план получает поддержку и одобрение. Вопрос кого? Самое интересное, что ответ на этот вопрос абсолютно не важен. Мы можем сказать так. Он был одобрен, этот план, теми, кто впоследствии был воспринят учениками Иисуса, как Моисей и Илия. То есть величайшими пророками, благословившими Иисуса на его крестный путь. Понимаете, да? Подсказку пойти таким путем, назвать их Моисеем и Илией, дает сам Иисус. После того, как они спускаются с горы, после преображения, ученики спросили его, как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Иисус сказал им в ответ, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Понимаете, да? Если Иисус Иоанна Крестителем называет Илии, то почему этих двух, которые благословили Иисуса на его крестный путь, да, на то, что произошло, на смерть, на воскресение и так далее, почему их нельзя назвать Моисеем и Илией? Да? Мы же говорим, оборачиваясь назад, мы говорим, тогда явился ему ангел Божий, который сказал, ну, хотя это был человек, да, но просто мы, оборачиваясь назад, мы понимаем, а что же там произошло на самом деле. Так и ученики, обернувшись назад, они говорят, ёлки, это же были не просто солидные люди, это же были Моисей или почему нет. Но Иисус действительно преображается. Он обретает перспективу. Потому что к тому времени, о котором идет речь, середина 29-го года, он раздражен, он устал, он в отчаянии от непонимания и отвержения, от того, что все уходят прочь, от того, что его используют как машину для исцеления, от того, что он исцеляет, 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 а никто не слушает, никто не понимает, о каком Царстве Небесном он говорит, и все его используют как машинку для воспроизводства чудес. А перспективы-то никакой.
Только хуже.
И с каждым днем все хуже, и он уже уходит из Галилеи, он уже уходит в Десятиградие, пытается найти каких-то новых людей, новые. Он уже. И здесь, наконец-то, все меняется в этот момент. Появляется перспектива, появляется понимание, что он может явить людям все, что он хочет явить. Не важно, что он думал, умрет он на кресте или будет оправдан. Сейчас речь не в этом. Да, у Иисуса появляется перспектива, у него появляется видение, у него понимается, все, идем в Иерусалим, святая святых. Мы,
откуда он бежал?
Мы всем покажем, я всем расскажу, меня услышат, я получу возможность это говорить. Наконец-то будет прерван круг всех этих бессмысленных исцелений и чудес. И Иисус преображается, его принятие этого плана, одобрение плана его, да, оно его преображает. Лицо Иисуса действительно сияет. А уж набросили ли на плечи Иисуса белый плащ какой-нибудь собеседники, или там лучик солнца упал так, что отразил там свет какой-то. Дело происходило в горах, пониженная температура, отблески солнца. Одежда нам не важна. Да? Нам важно, что происходит в этот момент с Иисусом. Встреча Иисуса на горе Ермон в окрестностях Кесареи Филипповой — это действительно знаковое событие, потому что оно определило все последующие события, в том числе смерть и воскресение. Знаете, это действительно было преображение. Но теперь нам остается ответить на последний вопрос. Как вот эта встреча с двумя мужами, которые так вдохновили Иисуса, которые одобрили и приняли его план, неважно, кем они были, превратилось в то преображение, которое празднует церковь сегодня. совершенно другое преображение. Как это преображение произошло? Ну, и здесь, как ни крути, есть два варианта ответа. Или это результат манипуляции Иисуса своими учениками, или это манипуляции нами. Судя по всему, Иисус не хотел открывать ученикам всей правды. То, что он скрывает своих собеседников, то, что он не рассказывает ученикам про них, свидетельствует о том, что Иисус не хотел открывать ученикам всей правды. И вот эта манипуляция Иисуса своими учениками, она могла быть сильной. То есть, если он осознанно вводил учеников в заблуждение, и на вопрос потом, когда они с горы спускались, учителя, кто это был? Ну как кто? Моисей или? Но я не думаю, что было так. Я думаю, что, скорее всего, это была такая манипуляция слабая. То есть, скорее всего, Иисус отшучивался. Когда ученики спрашивают, а, что это был, Моисей или? Он говорит, ну, так, да. Понимаете, как хотите. Но, может быть, в какой-то степени это и манипуляция нами, то есть просто ученики Иисуса использовали этот сюжет для того, чтобы лишний раз обожествить его, да, то есть придать повышенную некую значимость. Ну и здесь тоже эта манипуляция может быть более сильной или более слабой, в зависимости от того, насколько в курсе были сами ученики. Для того, чтобы понять, а что вообще произошло, нам нужно прочитать еще один отрывок, который сегодня читается в церкви, посвященный этому празднику. Это отрывок из книги пророка Даниила. Именно на него ссылается Петр в своем послании. Отрывок такой. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели, и раскрылись книги. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится». Писал когда-то пророк Даниил, имея в виду будущий приход Мессии. Ну, мы по себе знаем, когда нам нужно чего-то, очень хочется чего-то добиться, все средства хороши, правда? Иисус говорит загадками и скрывает что-то от своих учеников ради достижения своей цели. И ученики страстно желают обожествить своего учителя и доказать всем, что он-то и есть тот самый настоящий Мессия. Так почему же не воспользоваться услугами пророка Даниила? Почему не приукрасить события, вернее, не придать им их истинный, да, тот самый высший смысл, который так подходит для доказательства своей правоты? Конечно, ученики знали про пророка Даниила. Да? Значит ли это, что ученики Иисуса сознательно шли на обман? Ну, конечно, нет. И вполне возможно, что во время тех событий, как они происходили, ученики не увидели ничего сверхъестественного во встрече Иисуса с двумя незнакомцами. Ну да, его поведение было необычным, он выглядел как бы странно, но Иисус вообще был странным человеком. Но потом, по прошествии времени, когда все уже свершилось, когда все встало на свои места, эти события приобрели в глазах учеников особое значение. Потому что потом, спустившись с ними с горы после преображения, Иисус снова начинает им рассказывать про свою там, смерть, воскресение, что на будущий год пойдем, и, там, пострадаю и так далее. И они уже не противятся ничему. Они уже это принимают. То есть это уже план, который начинают последовательно осуществлять. Избрание 70 учеников, отослание на проповедь, да, работа там за Иорданией и так далее. И так вот, по прошествии времени эти события приобрели в глазах учеников особое значение. И вот уже два важных человека превращаются в Моисея и Илию, а все события приобретают такой высший сакральный смысл, становится не просто так. Так что вполне возможно, что в действиях учеников по превращению преображения в преображение никакого злого умысла не было. Ну, что же делать? Все получилось как всегда. Главное, все хотели, чтобы получилось как лучше.